Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Звучит просто чеканно. Я всегда... Вот хочется... на репит нажать, чтобы еще раз Костин представление послушать. Очень вдохновляет. У нас...
Так вот, какие вещи вас вдохновляют.
Да, да, и это тоже, между прочим, роль личности в истории, это называется.
Зачитывание визитки, да.
Ну, а личности в истории тоже. У нас история же бывает разная. Бывает такая общечеловеческая, бывает история страны, бывает история семьи. Вот у нас
бывает
есть
история с географией.
У нас есть история проекта. Проект «Фома», который столько лет уже существует и всех удивляет своей живучестью.
Не дождутся.
Вот. А мы хотим поздравить человека, который придумал название этого проекта, и через два дня будет праздновать свой юбилей. Я имею в виду Владимира Гурбуликова, вашего соавтора.
Друга, коллегу, брата.
Да. Я думаю, что наши радиослушатели хорошо его знают и присоединятся к нашим поздравлениям. Но вот сам момент, когда все это придумывалось, еще помнится вами, или все-таки это ушло в далекое прошлое, такая легендарная первоначальная история Фомы?
Ну, во-первых, огромное спасибо, что мы об этом сейчас говорим. Я тоже хотел бы поздравить и Володю, и нас всех, вот что он у нас есть, потому что это, конечно, человек, который придумал Фому и, в общем, продолжает быть его таким вдохновителем и делателем. Вот, ну, сложно сказать, если верить нейрофизиологам, то память вещь коварная, и не просто... мы не помним точно, что было, а всякий раз, когда мы вспоминаем, мы как-то перепридумываем это заново. Но, конечно, я помню, что вот с моей стороны, да, потому что у нас у каждого своя часть истории, вот моя часть истории заключалась в том, что я вернулся после года стажировки обучения в Штатах в университете, я вернулся с благословением делать журнал в России, в Москве, и пытался это благословение исполнить, знакомился с разными людьми. Одно время мы довольно тесно обсуждали возможный проект с тогда Владиславом Томачинским, ныне отцом Симеоном, архимандритом, которого хорошо знают наши дорогие слушатели. Я даже помню, что тогда вот будущий отец Симеон какую-то сказку написал, и вот мы что-то сказку читали, и, в общем, как-то обсуждали, как... Но вот в итоге, как я когда-то сказал, до сих пор повторяю, что мы поняли, что вот... Ну, то есть у нас ничего вместе с ним не получилось, и вместо, может быть, одного в потенциале плохого издания получилось два хороших, потому что отец Симеон потом сделал «Татьянин день», существующий до сих пор проект МГУ, а мы с Володей вот сделали «Фому». Вот, а Фома родился, когда вот мой друг и однокурсник Алексей Захаров принес мне номер газеты «Солидарность», где была опубликована Володина статья «Эра недоверия» или «Место встречи изменить нельзя», где вот на том, тогда это было совершенно такое откровение, значит, это был 95-й, наверное, год, на том языке, на котором, в общем, мало кто говорил о вере и обращался к неверующим, к сомневающимся, вообще просто ко всем, было написано о том, почему мы сейчас, спустившись в духовные поиски, обращаемся к каким-то далеким для нас нередко или от нас религиозным философским традициям, религиозно-философским, когда у нас есть вот это сокровище наше, но поскольку место встречи изменить нельзя, вот, то... это было все понятно, что основная мысль или одна из мыслей, которые текст подводил, заключалась в том, что вот мы должны открыть для себя православие, потому что это вот истина, и это то, что для нас близко и важно. И я прочитал эту статью и понял, что, конечно, это вот то, что нужно. И мы с Володей, когда встретились, как потом вот как-то оно тоже сформулировалось, что мы за 5 минут поняли, что мы сможем вместе что-то делать. Хотя я должен еще раз и в очередной раз сказать, что, конечно, в основном он все делал и придумывал. Я, ну, так сказать, ассистировал и учился. Я всегда никогда не забуду, как, когда я пытался что-то вот написать потом уже для там, первых номеров. И Владимир Александрович мне всегда говорил: ты же очень интересно рассказываешь. Почему, когда ты начинаешь писать, молчишь совершенно другое? Вот. И вот так я по 6-7 раз мог переписывать какие-то тексты. Вот, это текст хороший, но его надо немножко подсократить. И дальше, значит, все это переписывалось очень сильно. Вот. Ну и много, конечно, других воспоминаний, связанных с Фомой, ну и с Владимиром Александровичем, с нашими разговорами, потому что мы все равно были, несмотря на то, что мы дерзнули вот что-то делать, конечно, это был такой неофитский наш период. Мы очень много всего обсуждали, самого разного.
На самом деле разговоров с Гурбольговым не хватает до сих пор,
да.
Потому что Фома перемещался из одного помещения.
Вы забываете важный эпитет длинных разговоров с Гурбольговым.
Но они короткими просто не бывают. Но дело в том, что я тогда еще в качестве автора в начале 2000-х годов начала общаться с Володей, и люди приходили по делу в редакцию, быстро решали все свои производственные вопросы, потом несколько часов сидели с Гурбольковым, разговаривали. Да. Я поражаюсь, как его хватало, потому что, помимо всего прочего, он еще редактировал каждый номер весь целиком сам.
На эту тему есть, не знаю уж, это такая миф, не миф, легенда, какой-то устойчивый анекдот в редакции про Гурбольникова, но анекдот в таком высоком смысле слова, что Владимир Александрович говорит по телефону с кем-то, ну, минут 40, подробно про журналистику, про то, как делать, не знаю, издание без средств, про то, как с кем-то, видимо, из регионов он об этом говорит, про то, как, значит, вот жить, писать, находить, не знаю, авторов, спонсоров, кого угодно, долго разговаривает, потом кладет трубку и говорит: а кто это был? То есть ему позвонил кто-то незнакомый, и он на незнакомого человека готов был тратить вот подробно, сразу в ситуацию включиться, время тратить, и включиться и выслушать, и войти в чужую ситуацию вот незнакомого человека, и очень искренне, очень вот, ну, с настоящим таким, с настоящей христианской любовью. Я не знаю, это правда так было? Или это в пересказе
я думаю, что так было не единожды. Я думаю, что так могло быть и много раз, и
конечно. Но судя по тому, что из редакции не хотелось уходить, я думаю, что поводов для таких разговоров у него было каждый день по несколько.
Я скажу нашим слушателям, Владимир Александрович не раз был гостем программы «Светлый вечер» на радио «Вера», и вот в самый недавний раз, буквально пару месяцев назад, мы с ним записали разговор про фильм Андрея Тарковского «Солярис» в рамках цикла программ про христианские мотивы в фильмах Тарковского, и это очень глубокий, очень согревающий разговор, а фильм «Солярис» для Гурбольникова имеет особое значение, он об этом много раз и в Фоме писал и рассказывал, и вот чтобы, может быть, испытать вот атмосферу разговора длительного, глубокого, искреннего с Александром Гурбольниковым, вот я рекомендую эту программу на сайте «Радио Вера» найти, прослушать, вот это, как сегодня принято говорить, вайб там присутствует.
Но мы встречаемся, как всегда, в пятницу вечером, и у нас впереди воскресенье. Воскресенье вообще потрясающее. Это воскресенье всех святых в земле русской просиявших. Это воскресенье всех преподобных и богоносных отцов во святой горе Афон просиявших. Но, помимо всего прочего, это воскресенье 22 июня. Вообще, у каждого свое восприятие этого дня – Эта дата меня на всю мою жизнь лишила дня рождения. Вот меня угораздило родиться именно в этот день. Мало того, что все мое детство было отравлено пионерскими линейками, траурными и всевозможными собраниями по поводу вот, очередной годовщины начала Великой Отечественной войны, кроме всего прочего, еще это был день рождения моего дедушки. И когда рассказывали об этом дне 41-го года, рассказывали о том, как все собрались на даче и ждали гостей. И вот вместо гостей дождались сообщения по радио. У вас наверняка есть какая-то внутренняя семейная память об этом. Есть ли она, и если есть, то как сохраняется?
Ну, о первом дне нет какой-то особой, а о войне, конечно, есть, и мы даже, по-моему, не раз про это вспоминали здесь, просто у меня родители, поскольку они родились до войны, папа 33-го года рождения, а мама 38-го, то они много в детских воспоминаниях есть, и они, их деревни были оккупированы немцами, поэтому, ну, есть и семейные истории, даже, по-моему, рассказывал, как, когда дедушка там отдавал, папин папа, когда отдавал там, лошадей партизанам, то там его приходили, искали, и там, офицер немецкий ударил отца пистолетом по голове, и у него шрам на всю жизнь там сохранился, вот, так что воспоминания, ну, самые такие, непосредственные, что ли. Вот. Но с дедушкой мы как-то... Я одного деда только застал вот по папиной линии. Он как-то особо не рассказывал никогда. Ну, я маленький был. Так больше мы бегали там, что называется, играли в войнушку. Вот. Но так разговоров я не помню с ним каких-то длительных. Вот. Ну, а так это, вы же понимаете, это в каждой семье, это некая постоянно присутствующая тема. Наверное, может быть, у нас другой такой темы и не было, которая вот она как-то всегда была с нами, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Кость, а в вашей семье что-нибудь сохранилось вот такое неофициальное?
Ну, о первом дне войны тоже нет. Есть, конечно, множество историй про то, как проходили войну родственники, про то, как бабушка с прабабушкой уехали в эвакуацию, про то, как прабабушка работала на бухгалтером, по-моему, в госпитале, и вот работающим полагался паёк. И она приносила домой бабушке моей пшённую кашу. И вот для бабушки с тех пор пшённая каша самое вкусное, любимое блюдо на всю жизнь, потому что это то, что спасала жизнь, сохраняла жизнь. Есть истории про двоюродного дедушку, который служил, воевал, был фронтовиком, и, кстати, потом закончил МГИМО и с китайским языком был дипломатом в Китае, про то, как вот там бежал под пулями, и попала в него пуля. Ну и это потом уже семейное предание, что она попала рядом с сердцем, но не в сердце. Если бы наклонился чуть ниже в тот момент, то уже бы не выжил. И таких историй, я думаю, множество в каждой семье.
Но тут еще вопрос. Вот это сохранение внутри семьи, памяти, такой вот изнутри идущий. Насколько это нужно, важно? Вот у тебя маленькие дети, у Володи тоже, в общем, детей достаточное количество, чтобы понять, насколько им такая память нужна или не нужна, или она вообще сохраняется как-то независимо от того, что мы стараемся сделать,
ну, да,
сами.
Мне кажется, что это даже вот не вопрос, который нужно проблематизировать в том смысле, а нужна ли эта память. Да? И мы, по-моему, тоже вот обращались к этой теме, что удивительно, даже вот холодная социология нам показывает, что есть тема сквозная для всех поколений сегодня в нашей стране. Для меня это этого тем войны. Да, и для меня это лишний раз подтверждает, что это естественным образом в семьях сохраняется. Скорее, может быть проблемным тема того, как это празднуется вот в общественном пространстве, да, все ли, помните, одно время, слава богу, не сейчас, но вот как там, я помню, лет, по-моему, 10-15, наверное, даже уже назад, вот говорили, насколько допустимо то, что там устраивалось, какие-то там концерты с сомнительными там номерами и прочее, вот, музыкальными я имею в виду. Естественно. Поэтому, наверное, что-то, безусловно, подлежит обсуждению. Есть естественный ход жизни, да, мы с каждым годом понимаем, что все меньше и меньше ветеранов, там, да, уже поколение детей войны, то есть тех, кто родился во время войны и в эти годы, да, тоже их становится меньше. Но я думаю, что это, безусловно, вот какие-то вещи, которые всегда передаются, передавались, они, эта тема присутствует, и я даже вот мы с детьми как-то говорили, что, говорили, в смысле, не специально, а что вы знаете, а вот из каких-то разговоров таких в семейных ты понимаешь, что знают много. И вот мы смотрели фильмы вместе вот, на военную тему и современные, и снятые вот, довольно давно, что-то даже обсуждали. Поэтому я думаю, что это очень такая органичная, все-таки, мне кажется.
Я почему задумалась о том, как вообще эта память сохраняется, потому что в последнее время много в разных форматах сталкиваешься с разговором людей, которые побывали на фронте. И то, как они говорят о своем опыте фронтовом, а
сейчас,
вообще, да-да-да, угу. Сейчас, о том, что происходит, удивительно даже лексически совпадает с тем, что говорили наши родители или что сохранилось вот в атмосфере воспоминаний о Великой Отечественной войне. Такое ощущение, что им никто не рассказывал, это каким-то другим путем передается. Но, с другой стороны, есть День Победы 9 мая, и все, что с ним связано, оно понятно. А вот этот вот странный день, который остался как заноза, 22 июня, непонятно, почему он сохраняется в памяти, потому что это не праздник. Но его в течение всех этих десятилетий почему-то никак невозможно забыть.
Ну, а почему непонятно? Мне кажется, вполне понятно, потому что это страшный день, вот начало.
Ну как, войны. Ну, уходит событие все дальше вглубь истории. Вот, скажем, что вспоминается о наполеоновском нашествии? Вспоминается Бородинская битва. Ну, еще какие-то вот такие знаковые сражения, там что-то. А здесь почему-то запомнился вот этот день начала.
Ну, я думаю, что, опять же, вполне понятно, почему. Это была уже по сравнению с той Отечественной войной. Это была другая война, и в том числе и потому, что можно тогда вот это вот ужасное радиосообщение, да, о вероломном нападении на Советский Союз, его очень многие услышали. Просто в начале 19 века это было невозможно. Просто даже вот этот факт, он не мог отпечататься в памяти, потому что технически было невозможно, да? Не было таких средств коммуникации. Вот, поэтому тут, я думаю, что как раз вполне понятно, почему. Потому что вот эта страшная война началась, самая большая, самая безжалостная, по которой мы вот... Да, я насколько понимаю, это все-таки подсчеты не самые точные, но вот мы-то выросли с цифрой 20 миллионов, сейчас мы говорим о 27, да, о миллионах погибших.
Да это... кто же их считал?
Да, ну это просто, вы представляете эту цифру, вот, надо просто достаточно посмотреть там, понятно, что любая человеческая жизнь ценна, и тут не вопрос, но все-таки, да и близко никто не потерял, да не то, что там половина или там третья, там, сколько мы потеряли погибшими.
Я вот, анализируя себя, понимаю, почему дата 22 июня, она вот навсегда в памяти. Потому что песня. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. И вот, ну, это вот то, что вот в детстве однажды услышано, выучено и запомнено, все. Вот уже нет возможности это расслышать и развидеть, поэтому 22 июня.
Ну, песня, кстати сказать, безусловно, но ведь не только песня, и вот голос Левитана тоже, который, в общем, и хорошо известен, и стал такой частью истории, культуры. Вот это первое сообщение, это тоже все врезается в память, а это же постоянно в художественных фильмах, да, вспомните вот эти документальные врезки, да, которые были во многих, и летящие самолеты, которые летят бомбить страну, это, в общем, как раз, мне кажется, совершенно объяснимо.
Но на самом деле есть какие-то, если уж про песни говорить, есть какие-то песни, появившиеся совсем почти что в наше время, которые бьют по нервам гораздо сильнее, чем те знаменитые и те, которые все знают. Я когда услышала «Довоенный вальс», честно говоря, до сих пор вот к 9 мая иногда ее начинают крутить на радиостанциях, до сих пор невозможно без слез слушать, хотя очень простенькое все, и слова простенькие, и мелодия. Там, ну вот, просто как один куплет, как пример. «Мимо фасада Большого театра мчатся, на отдых трезвонят трамваи, в классах десятых экзамены завтра, вечный огонь у Кремля не пылает. Все впереди, все пока накануне, 20 рассветов осталось счастливых». Год 41-й, начало июня, все еще живы. Вот это вот «все еще живы», да. Это прямо до сих пор по нервам бьет. Да, это, но по поводу тех 27 миллионов.
Да, с песнями. Ну вот, кстати, песня, без которой уже ни одно поколение себе не представляет, да, День Победы. День Победы. Она ведь очень довольно поздно появляется.
Да, это 70-е годы.
70-е годы, да. Вот, а опять же, вот к вопросу о субъективном, для меня, наверное, вот именно если песенный ряд вспоминать, я сейчас могу ошибаться, но мне кажется, что для меня вот все-таки это Высоцкий и его песни, причем далеко не все, которые были доступны тогда в первую очередь в моем детстве, вот, ну, или мне были доступны, да, потому что там, наверное, при желании можно было намного больше узнать, услышать, но то, что было на пластинках, собственно, их тогда было немного. Вот, и, конечно, тоже такие вещи, которые навсегда вот с тобой.
У меня дедушка композитор, ну, тоже ребенок войны, и вот его папа, мой прадед, был фронтовиком, и он как композитор очень скептически относился вообще к популярной музыке, вот к песням. Когда при нем кто-то назвал Акуджаву композитором, он чуть не подрался с этим кем-то, потому что, ну, какой это композитор Акуджава, он поэт-песенник. Но вот про песню «День Победы» Давида Тухманова, я помню, дедушка говорил так, что вот если бы он больше ничего вообще бы не написал, кроме этой одной песни, вот этого уже было достаточно, чтобы он вошел в историю. То есть он мог вообще больше после Дня Победы ничего не писать, настолько вот высоко и музыкально это ценилось. И просто как вот как артефакт культуры, что называется. Тоже такое свидетельство.
То есть память, которая передается через, через творчество?
Ну, песни военные, как кино военное. Вот сейчас недавно, когда был май месяц, в связи с 80-летием Победы, мы на радио тоже это обсуждали, в кинотеатрах показывали военные фильмы. Так здорово было, что можно
военные,
было...
Военные совсем?
Старые
вот
фильмы, да.
40-х
вот
годов?
Не, ну, можно было посмотреть, например, на большом экране «Летят журавли». Или вот у меня сын получил задание, ну, в апреле, да, готовясь к некому культурному вечеру в школе, посмотреть, сын пятиклассник, посмотреть набор фильмов для участия потом, ну, в некой там викторине, в некоторых заданиях. И там был прекрасный список. «17 мгновений весны» мы посмотрели. «Женя, Женечка и Катюша», «В бой идут одни старики», «Те же самые летят журавли». И вот мы даже обсуждали с коллегами в эфире, что вот многие в связи с 9 мая с детьми смотрели эти фильмы и говорили о том, что, казалось бы, для современного ребенка уже то, что фильм черно-белый, может быть неким препятствием. Вот Глафира Базурина из Фомы делилась таким, как сейчас принято говорить, лайфхаком, говорит, что мы вот с детьми договорились, смотрим, там, условно говоря, «Летят журавли» или «В бой идут одни старики», 15 минут. Вот если за 15 минут вас не зацепило, вам скучно, выключаем. Но ни разу не было, чтобы выключили в итоге. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда в этом часе «Светлого вечера» по пятницам, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Вот, продолжая Костину мысль по поводу фильмов военных черно-белых, которые, по идее, современный ребенок не должен смотреть, потому что ему скучно и непонятно и неинтересно. Перекидывая мостик к следующему моему вопросу, в одной из ваших последних парсун ваш один гость сказал, что привлечь в церковь можно, изменив интерфейс. Вот так ли это? Изменение интерфейса в тех сферах, где речь идет о смыслах, оно позитивно влияет, или оно вообще не влияет, или оно может дать обратную реакцию?
Ну, это скорее метафора такая. Мы действительно это обсуждали недавно, но вообще-то эту фразу произнес вне, так сказать, парсуна один из топ-менеджеров современных медиа российских. Он мне сказал, что вот мы как-то с ним сидели, беседовали, он говорит, ты знаешь, вот я вижу, как вы стараетесь, все, ну, кто этим занимается, и церковные какие-то структуры, просто верующие люди, вот рассказать о привлекательности христианства. Ну, это его мысль такая была. Он говорит, а мне кажется, этого не надо делать, потому что, ну, Евангелие настолько сильное, что вам там как-то пытаться не нужно. Просто люди, которым это, в общем, не может не быть интересно, в том смысле, что не может не задевать, они не встречают привычного интерфейса. Вот они ходят, но это тоже был образ такой, вокруг храма, а зайти боятся. И я вот тогда так понял эту мысль, что речь идет о том, что есть какие-то привычные точки входа. Ну, опять же, может быть, заезженный пример приведу. Вот как апостол Павел, да, который... Куда он выходит на проповедь там, да, в Афинах? Он выходит на какую-нибудь там городскую площадь, да, где люди собираются. Соответственно, где сегодня люди собираются? Ну, или там, та самая молодежь, с которой мы должны работать. Ну, понятно, что в пространстве интернета, в соцсетях, в мессенджерах. Соответственно, вот это тот интерфейс, который им понятен, и они должны там увидеть и церковь, потому что они больше иначе нигде не найдут. Это совершенно не предполагает, вот смена интерфейса не означает, что давайте мы там перекрасим церковь или будем проецировать на стены там какие-нибудь веселые картинки или еще что-то. Вот, в этом смысле, мне кажется, скорее вот в местах, где люди встречаются, общаются, куда они заходят, вот там они должны как-то встретить и в том числе и тех, кто будет говорить о Боге. Вот, вот, насколько я понимаю, мысль в этом, и мне она кажется вполне здравой.
А наблюдаете ли вы феномен того, что можно назвать, ну, условно говоря, интернет-православие? Что я имею в виду? Я вот просто встречал примеры, когда человек в некой социальной сети подписан на большое количество блогеров-священников, но в храм он ходит чрезвычайно редко.
То есть, может быть, потому и ходит.
Ну, вот вопрос, да, тут как бы обобщение делать трудно, но всегда ли происходит эта конверсия, если угодно, от того, что человек встретит блог и будет подписан на священника, но вот это так и останется просто вот интересом на уровне условного запрет грамма. Я к чему спрашиваю, может быть, я не знаю, вот у меня есть такая гипотеза, что такое явление существует. Может быть, вы это отслеживаете на какой-то более обширной выборке?
Ну, я думаю, что такие люди наверняка есть. Есть и те, кто подписан на большое количество блогов священников и при этом ходит в храм. Думаю, что статистики у меня нет. Наверное, можно предположить, что людей, которые подписаны, но при этом там не исповедуются, не причащаются там каждый месяц, их, наверное, немало, потому что в целом мы, когда мы говорим о большом проценте там, наших граждан, которые себя считают православными, там, по разным опросам, ну, там, до 80, да, процентов, там, 70-80, мы, в общем, не погрешаем против истины. Но точно так же, когда мы говорим, что какая-то вот часть, далеко не большая на сегодняшний день из них, прибегает к церковным таинствам, живут церковной жизнью, это тоже правда. Важно то, что вот эта вторая цифра, если говорить цифрами, что она растет неуклонно, она не снижается, она постоянно растет. Вот. Точно так же и здесь, наверное, да, вот это, когда это перешло в интернет, понятно, что те, кто там подписан, смотрит, читает и даже воспринимает это как свое, их, наверное, больше, чем те, кто при этом вот, обращается к таинственной жизни регулярно. Вот. Но я думаю, что в реальности, в духовной реальности, которую мы можем только касаться как-то, все еще как-то сложнее. И никакая социология, она никак напрямую не проецируется. Это знаете, как вот у Августина была мысль, которая, собственно, лежит в основе его самого большого произведения «О граде Божьем», да, где он говорит, что два типа любви создали два града. Любовь к Богу вплоть до самоотвержения создает град Божий, и любовь к себе вплоть до отвержения Бога создает этот град земной. Но вот и у Августина, просто там в более сложной форме, и в любом научном тексте, где будет говориться об Августине, об этой мысли, будет сказано, что Августин никогда не отождествлял церковь как институт, как бы мы сегодня сказали, с градом Божьим, равно как и там неверующих не считал всех жителями, беру слово в кавычки, града земного. Он говорил, что только вот в вечности мы узнаем, кто какому граду принадлежит. Поэтому я вот, может быть, из-за этого примера, может, еще из-за чего-то, вот когда в очередной раз что-то опубликованное, журналисты звонят, прокомментируйте там падение интереса, рост интереса, я всегда остаюсь невозмутим, как дохлый лев, потому что меня вот, я почему-то совершенно не кажется, что вот эти цифры являются поводом для прям такого серьезного беспокойства. Особенно, когда говорят, вот, посмотрите, в возрасте там до таком-то вот люди. Я говорю, ну, вот 5 лет назад тоже же в этом возрасте это было, да. А вот видите, эти же люди через 5 лет демонстрируют совершенно другой интерес. Поэтому спокойствие, только спокойствие, как говорил известный герой известного мультфильма.
Знаете, ну вот в этом смысле, если эту тему как бы докручивать, какой вопрос я себе ставлю? Вот люди, которые вот условно подписаны на этих священников, да, и люди, которые ходят в храм при этом, обстоит ли дело так, что люди пришли в храм благодаря этим блогам? Или это, словно, люди, которые и так, в принципе, по каким-то своим жизненным путям церковные, но им хочется, им комфортно, чтобы у них там в ленте социальных сетей были темы и спикеры, которые им близки? То есть они не есть результат миссионерских усилий этих священников, они их просто воспринимают как собеседников. А ведь именно, как правило, на привлечение новых людей в храм вот такие блогеры-священники, ну, в общем-то, и рассчитывают, это их большая миссия. Я понимаю, что это вот, там, вопрос, который можно тоже точно измерить, но просто вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что, во-первых, мы, конечно, стремимся к каким-то обобщениям и выведению закономерностей. Я вообще не уверен, что это правильное или там точное отражение описания жизни. Да, это, знаете, как вот наука в целом, есть некая, ну, схема жизненная, которая нам что-то помогает про жизнь понять, но совершенно точно вот этой схемой жизнь не исчерпывается. Да? Так, ну, я сильно упрощаю, конечно, но, как любит повторять один наш с вами общий знакомый, наука всегда редукция. Да? Вот, значит, это некое уменьшение, упрощение там, чего-то намного более сложного. И даже те закономерности, которые мы, в общем, вроде бы правильно определяем, тоже ими жизнь. Это, как, знаете, как вот закон Ома, который при сильном повышении температур не выполняется, понижение и так далее. То есть вот сложная жизнь, она такая. Вот. А также, я думаю, здесь, что значит, вот, что там сподвигло, да, то или иное, дискуссия какая-то. Вот мы получаем, как, я думаю, любые вот люди, работающие в медиа православных, и любой православный СМИ, давайте скажем так, получаем, там, я не знаю, письма, звонки и прочее со словами: «Спасибо вам большое, благодаря вам мы пришли там, в церковь», или вот было время, когда вы там спасли нам жизнь и прочее. Наверное, самое неправильное будет все это на свой счет воспринимать и говорить: о, какой я молодец, там, поставить себе плюсик в православную карму, вот, и спать...
Что бы это ни значило.
Да, что бы это ни значило, и спать спокойно. Вот. Но совсем на это не реагируйте, говорите, что, ой, да нет, ну что в этом быть вообще? Вот, ну, если мы говорим, что пути Господни неисповедимы, то этот бедный батюшка-блогер, который старается, он действительно может привести людей в храм. А как же иначе? Ну вот мы же любим говорить, что Бог спасает нас не без нас, что у него нет других рук, кроме человеческих. Это же касается не только сестер милосерднее, работников социального служения, это, наверное, и как-то нашего брата, так сказать, медийщика тоже каким-то образом касается. Другое дело, что как это посчитать? Да, просто мне кажется, что вот, может быть, одно из самых больших заблуждений, в том числе и нас о самих себе, это представление веры как чего-то статического, да, того, что мы, ну, мы обрели, как вы обрели веру, помните, как вы пришли, да как, я никак не обрел, я вот все в процессе еще нахожусь, и вот это, знаете, у меня тут произошла некая такая эволюция одного эпизода, ну, точнее, размышления, выводов по поводу эпизода, я, по-моему, рассказывал, когда у меня был батюшка в Парсуне, и что-то я у него спрашиваю, вот какие мы, значит, сегодня, вот вы же, вот ваш пасторский взгляд, а он вдруг с такой, как мне показалось, грустью, говорит, вот я там столько-то там лет, там пару десятков священник, как вы думаете, сколько раз ко мне приходили люди с вопросом, я рассказывал, да, евангельского юноши, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И я говорю, ну, я не знаю, не буду гадать. Он говорит, трижды, да. И я был в каком-то смысле ошарашен, что вот как же, вот, ну, с чем только мы не приходим, а с вопросом, как мне спастись, приходили к нему три раза. И потом я кому-то это рассказываю, уже, знаете, это уже стало таким вот, я со всеми делюсь, вот как же так. А человек говорит, ну, а ты помнишь вообще эпизод-то евангельский, да, когда Господь говорит, отвечает на этот вопрос, и юноша говорит, я все это от юности своей соблюдаю. То человек все соблюдает, все делает, и потом только у него возникает, он говорит, до вопроса богатого юноши надо еще дорасти. То есть, в принципе, три, это может быть очень много вот в жизни одного, да? Это люди, которые все соблюдают годами, ну, соблюдают, я сейчас имею в виду неформально, да, которые над этим размышляют, вот, вот они пришли к этому вопросу, да? И я сейчас это не в оправдание говорю, а в то, что это же вот, ну, такая вещь сложная, очень живая. Да, мы же всегда говорим, что вера – это жизнь и прочее. Это значит, что это все очень, очень непросто. Поэтому, когда, знаете, вот я в последнее время очень часто пытаю своих гостей, вот как ваша вера менялась. И когда мне, может быть, сейчас на меня многие очень обидятся, многие, потому что уже много программ было, и когда мне люди говорят, что никак, я им не верю. Не потому, что они меня обманывают, а потому, что они просто об этом не думали, мне кажется. Потому что не может вера не меняться. Это значит, что ты никак не изменился вообще.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот когда вы рассказывали про историю с вопросом про богатого юношу, я тоже как-то уже об этом вспоминал, у нас был в гостях священник, который сказал, что за 17 лет его священства он дважды, или дважды наблюдал на исповеди, когда исповедь становилась действительно перерождением, полностью вот метаноей человека. А потом, спустя несколько лет после этого нашего с ним разговора, он пришел к нам в программу, и я его спрашиваю, помните, вы рассказывали, что два случая, он говорит, уже еще три было, то есть всего пять. Я говорю, ну, динамика положительная? Да, динамика положительная, поэтому не все так безнадежно. Но вы знаете, а вот я хочу, с одной стороны, продолжить то, о чем мы говорим, с другой стороны, невозможно можно не сказать о большом интервью патриарха Кирилла «Коммерсанту» в связи с Петербургским экономическим форумом, интервью про нравственность и экономику, Это уже традиция, когда перед крупным экономическим форумом предстоятель дает интервью, выступает с таким, ну, если угодно, посланием в каком-то смысле на эту тему. Но вот в этом году для крупнейшего издания светского «Коммерсант», и это тоже что-то, а может быть нет, я сейчас вас спрошу про верный интерфейс. Вот сочетается одно с другим, то есть можно ли счесть интервью патриарха вот тем самым как бы новым интерфейсом, через который церковь откроется какой-то части аудитории с этой стороны, и, может быть, на той площадке, на которой совсем этого не ждешь.
Наверное, да. Я так не думал, но думаю, что вполне понятно, что религиозная тематика для светских изданий и вот «Коммерсанта» не является новой, но это действительно впервые такое большое интервью. Это очень обстоятельное и в каком-то смысле открывающее, да, потому что накануне открытия этого крупнейшего форума вот опубликовано именно это интервью, и сознательный и осознанный шаг не только с нашей стороны, но и со стороны «Коммерсанта», да, то есть это надо, это тоже уже, в общем, да, важно, да, что газета согласилась, издание согласилось, попросила, да, вот о таком интервью и решила открыть вот так, вот, и это, конечно, очень важно, и то, что патриарх согласился, потому что если вы следите, то увидите, что вот то, что называется письменное интервью, да, да, их у Святейшего не так много. Действительно, в прошлом году, то есть если традиция называть два интервью, то это традиция, ну, да, в прошлом году было перед ПМФ интервью, но оно было для журнала самого форума, который не поступает там свободную продажу, он вообще не продается, он распространяется среди участников форума и, по-моему, в транспорте, вот, ну, там, самолеты, поезда, которые курсируют в сторону Петербурга. Вот, то есть в этом смысле расширение аудитории значительно произошло, вот, и мы стали прям с первых часов публикации интервью получать отклики, и вопросы были поставлены таким образом, что, в общем, понятно, что люди обращались к патриарху, к пастырю, к представителю церкви, а с другой стороны, они вполне касались каких-то предметных вещей, и Святейший не уходил, да, вот, то есть он, естественно, не пытался там предстать в качестве эксперта по экономике, да, зачем ему это нужно, но с другой стороны, он демонстрировал вот знание реалий и глубину понимание каких-то вопросов, не отвлекаясь от этого пасторского измерения, о чем бы он там ни говорил. В том числе, кстати сказать, и о средствах массовой информации.
Да.
Вот довольно твердо и жестко было сказано, да. Вот, я имею в виду та часть интервью, где патриарх говорит, что такое там, если, да, он говорит, ну, давайте вот, поразмышляем в категориях, которые вы мне предлагаете, успех в СМИ, да, он может быть тактическим и стратегическим, вот тактически там некоторые там телеканалы, вот они запускают всякие там эзотерические истории, да, ну, про всю эту гадость, нечисть и прочее, ну, наверное, вы какую-то аудиторию привлекаете, но думающих, умных, глубоких людей вы потеряли, да? Они ушли, они вас не смотрят.
Точно, анализ такой, он жесткий, потому что патриарх говорит, что эта аудитория уже, в общем-то, невозвратима, невосполнима, эта потеря для больших СМИ.
Ну, по крайней мере, она совершенно точно, да, ощутимая. Вот, ну и другие там важные вещи, многие другие важные вещи произнесены, и наша дискуссия, которая вот вчера состоялась, 19-го, на форуме, отталкивалась от, естественно, этого интервью, где мы это обсуждали, самые разные люди, это все можно тоже посмотреть, там, увидеть, почитать, вот, она показала важность этого.
Мне вот показалось в этом интервью очень таким запомнившимся момент, когда патриарха спрашивают, то есть моральные нормы и ценности стимулируют развитие экономики. Но это вообще большой вопрос о том, насколько вот ценности, нормы, что-то такое, находящееся в области нематериального, да, стимулирует материальные процессы экономики, там, производства и так далее. Но патриарх, как мне показалось, он вот филигранный ответ дает, он отвечает на этот вопрос. Одним из самых опасных факторов, тормозящих развитие экономики, является коррупция. То есть очень интересно, спрашивают, влияют ли моральные ценности на развитие экономики. И тут большая дискуссия, но что мы можем сказать точно, что вот безнравственное поведение тормозит экономику. Такой вот очень интересный поворот этого самого разговора.
Безусловно, и хорошо, что и спасибо, что вы это подметили, и заметили, и процитировали, но я хочу сказать, что мне кажется, даже вот культурологически совершенно очевидная мысль, что ценностная система, конечно, влияет, это неоднократно. Это не только Макс Вебер, да, который в свое время показывал, вот как связаны представления, ну, то есть, условно говоря, сильно упрощая, что не бытие определяет сознание, как Карл Маркс говорил, а наоборот, да, и что есть другие причинно-следственные связи. Именно установки, да, ценностные, они предполагают вот то или иное решение и то или иное бытие, да. Вот. Но я думаю, что, в принципе, вот эта культурная обусловленность многих процессов, в том числе экономических, она, конечно, ну, совершенно очевидна. Вот. Это как, знаете, как вот, ну, может быть, такая немножко далекая параллель для кого-то из наших слушателей окажется. Ну, мы недавно в одном из наших разговоров предыдущих вспоминали, когда говорили о том, что... Сейчас попробую это пояснить, но вот эта мысль... которую вот таким образом выразил Гуревич в категориях средневековой культуры, когда он говорил, что, конечно, в средневековом обществе существует там политическая сфера, экономическая, там научная, но у них нет еще своего профессионального языка. Занимались ли люди в средние века математикой? Занимались. Но для чего, почему и для чего они это делали? Потому что они хотели спасти свою душу. Да, то есть это все вот этот вот средневековый так называемый теоцентризм, как основной принцип средневековой культуры. И все это, естественно, чем бы они ни занимались, все это было обусловлено вот их главным таким культурным, главной культурной ценностью, как бы сказали мы сегодня. Тогда они так, естественно, не говорили. Вот. Поэтому здесь связь-то прямая, мне кажется.
Ну, знаете, что, да, связь прямая, я на что просто обращаю внимание, что вот есть разница между, скажем так, ну, положительной и отрицательной аргументацией. Вот mm-hmm. человек может сказать, что как мне проверить, что если я буду нравственным, то мой бизнес будет лучше? Ну, вот проверить это, верифицировать это очень трудно.
Трудно.
А вот показать, что безнравственное поведение, как коррупция, например, ведет к проигрышу бизнесовому, о чем тоже многие собеседники на радио «Вера» об этом говорили, вот это продемонстрировать можно. И патриарх очень точно и тонко именно на это обращает mm-hmm. внимание, именно так строит свою аргументацию. Mm-hmm. Это очень, ну, как бы придает ей еще большего веса, с моей точки зрения.
Владимир Романович, вот общаясь с людьми бизнеса, общаясь с экономистами, как на ваш взгляд, они... Вот мы говорили о заинтересованности людей вообще. Вот интересно им читать Библию или неинтересно, интересно им ходить в церковь или нет. Насколько вот в динамике, как вам кажется, что-то меняется от того, что отношение к церковным ценностям в принципе меняется в обществе? В бизнес-среде какие-то изменения чувствуются, или это настолько интимно и незаметно, что говорить как о явлении здесь не о чем?
Конечно же, чувствуется. Я вообще вот полагаю, что когда мы пытаемся, вот опять же, к вопросу о замерах, да, выводах, там, обобщениях, мы пытаемся понять, а вот результат там, свободы церкви, того, что мы называем религиозным возрождением, кто-то говорит, а вот мы поспешили, нет никакого возрождения и так далее. Но когда смотришь, понятно, что, с одной стороны, может быть, каких-то таких вещей, которые можно большими цифрами, значит, убедительно показать или чего-то такого ошеломительного, может быть, и не происходит. Может быть, да, с одной стороны. Но с другой стороны, мне кажется, что вот если понять, что основная задача церкви – обращение к человеку, да, к человеческому сердцу, изменение человеческого сердца, то мы действительно начинаем видеть плоды этого, которые присутствуют в действительности везде. И бизнесмены тоже люди, да, у них тоже есть сердце, и оно тоже может измениться. И, конечно, людей, которые, занимаясь предпринимательством, даже не в абсолютных показателях, можно всегда сказать, что 30 лет назад не было столько предпринимателей, да, например. Но я имею в виду даже относительно, если относительные цифры смотреть, то есть относительно всех предпринимателей. Я думаю, людей, которые задумываются, которые переживают, которые, вот как там Сергей Николаевич Иванов, известный, да, компания «Эвка», да, который говорит, что мы вот, и он это обсуждает, это вызывает там дискуссию, он, кстати, и на нашем был круглом столе, о человекоориентированном капитализме и так далее. Такие фундаментальная постановка вопроса. Но она ведь правда была раньше невозможна, да? И просто ее не было. А она стала возможным именно потому, что... Не потому, что церковь сказала, да вот, Иванов, ну-ка, выйди с такой инициативой, а потому, что он себя осознает христианином, и ему неинтересно просто умножение прибыли. И ему хочется вот как христианину себя реализовать. И, кстати, сказать, вот я обратил внимание в последнее время на людей, которые... Несколько было примеров, естественно, я не смогу имена назвать, но людей, которые, скажем так, занимаются большим бизнесом, да, вот они на себя смотрят, ну, если не из вечности, наверное, оттуда тоже пытаются смотреть, но это уже вот действительно область такая интимная и для исповеди. А вот, вот кем я останусь в памяти? И их это беспокоит, их это волнует. Наверное, это можно дать другое объяснение, что это какая-то там особая форма тщеславия и так далее. Ну, пусть объясняют, как хотят. Но их беспокоит это, и они хотят вот сохраниться в памяти не тем, что они там в списке Forbes какую-то строчку там занимали верхнюю, а тем, что они построили школы. Да, вот просто мне коллега одного такого очень крупного предпринимателя говорил, слушай, вот он там школы строит, это все делает, и как-то никто этого ничего не знает, и мне даже, он говорит, мне очень обидно, ну как же так? Но для, я к тому, что для человека это важно. Кто-то, кстати сказать, может быть, и не думает об этой памяти, и то, наверное, правильно в каком-то смысле.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан и Марина Борисова. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».